Что еще гораздо важнее, это всегда задавать вопросы, читая Библию. Зачем? Почему? Для чего? Что это значит? То есть те вопросы, которые приходят в голову, их не отбрасывать, да, не ссылаться на то, что, ну, наверное, я этого еще не понимаю. Если мы должны понимать, что тот вопрос, который нам не должен приходить в голову, он и не придет. Если вдруг вопрос пришел, он пришел для чего-то. Да? Это точно так же, как, ну, опять же, с нашим здоровьем. Да? Если мы не ощущаем проблемы в своем здоровье, да? Если мы, может быть, мы больны, мы этого не знаем, мы ходим, ничего не чувствуем. Как только я понял, что где-то у меня что-то болит, это повод для того, чтобы разобраться, а что болит, а почему болит, а зачем болит. То же самое с вопросами при чтении Библии. Если вы прочитали, ни одного вопроса не возникло, ну, нет, тут не возникло, тут не возникло, тут нет, нигде не возникло, идем дальше. Если вопрос возник, не надо его отбрасывать. Он вам возник не просто так, да, есть в этом смысл. Вопросов нужно не бояться. Да? Нужно их себе задавать. Иногда могут возникать не вопросы как таковые, а иногда в тексте могут попадаться слова, которые вам мешают. Вы читаете какой-то текст, да, и спотыкаетесь на этом слове. Вот, читаете и... Какое-то странное. Зачем тут это слово дано, например? Или может бросаться в глаза алогизм какой-то. Да? То есть вот все нормально, и вдруг вот, ну, непонятно почему. Вот в мою логику не укладывается. То есть вот все такие места, как бы, да, они уже дают вам зацепку за ниточку, за которую можно потянуть для того, чтобы что-то понять. Например, сотворение мира. Первый рассказ, не второй символический, а первый рассказ, когда Земля, Бог творит Землю за 7 дней. Да? И вот рассказано, что в первый день там свет он отделил от тьмы и увидел Бог, что это хорошо. Второй день воду он разделил, вода, которая под небом, вода, которая там. Там. В третий день он землю, сушу, там, растения, все хорошо. В четвертый день планеты, Солнце, Луну. Пятый день там присмыкающихся, шестой день человека, седьмой Господь Бог отдыхает. Раз. Вопрос. А почему такая последовательность? Ну, свет и тьма нормально, вода нормально, это нормально. А почему вдруг планеты в четвертый день? Почему? Где логика? Ну хорошо, пусть это были древние.
Все закончилось.
Хорошо. Все нормально. Пусть это были древние люди. Пусть они там ничего-то не понимали, но даже с точки зрения древнего человека, сначала надо создать планету, да, а потом на ней траву, солнце, там, кустарник. Да? А тут вдруг вот так, вот так, вот так, то есть все идет логично, вдруг нарушение логики, четвертый день планеты, да, а потом опять все логично. Давайте разберемся. Понимаете, мысль мою, да? То есть, вот вы читаете, вроде все, ну да, можно списать там, но они же ничего не понимали, науки не было, писали 3000 лет назад, да, ничего не понимали. Но даже в их представлении логика нарушается. Значит, что-то тут не так, уже есть повод разбираться. Мы не будем сейчас подробно останавливаться на сотворении мира, вот, опять есть книжка «Сотворение мира», да, то, что я думаю по этому поводу, то, что я разбирался как бы с этим отрывком, что речь идет совершенно о других вещах, да, об уровнях бытия нашего мира. Но я вам просто сейчас привожу примеры. Давайте к Новому Завету перейдем попроще. Вот в книге Деяний есть рассказ о Пятидесятнице, наступлении Дня Пятидесятницы. Значит, после смерти Иисуса Христа, когда его распяли, апостолы какое-то время там, он от них вознесся, начало книги Деяний, они посмотрели, как он возносился, потом они пребывали вместе, и вот глава 2 начинается с того, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух дал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. И когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись. И дальше перечисляются. Парфяне, Медяне, Еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфлии, Египта, Ливии. Да, все они изумлялись и говорили, мы слышим их нашими языками говорящими. Да, и изумлялись, недоумевали, что это значит такое. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. И Петр встает с 11 и начинает произносить речь. Я вам не буду зачитывать всю эту речь, только маленькие два кусочка. Да? Петр говорит, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть. И так далее. Он приводит цитату из пророка Иоиля. Чуть позже он говорит, а вот Давид говорит о нем, видел я пред собой Господа всегда, ибо он одесную меня не поколеблюсь. Ну и так далее. Он произносит длинную речь, ссылаясь на пророков из ветхозаветных. Да? И услышав это, как бы всю эту речь, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр уже сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и так далее. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх великий на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Что-нибудь цепляет? Что-нибудь? Или все так, ложится на душу спокойно? Или вопросы возникают?
Вот у меня, картинки разные.
Вот у меня, например, возникают вопросы. Ну, мне проще. У меня текст в руках. Да, конечно, я уже читал. Поэтому я буду свои вопросы рассказывать. Вот у меня возникают вопросы. Значит, Пятидесятница, ну, мы привыкли считать, что это и христианский праздник, да? На 50-й день после Пасхи, там, день рождения церкви. Вообще-то Пятидесятница – это еврейский, иудейский праздник, который был в те времена, праздновался. Вот. Это был паломнический праздник, то есть иудеи со всего мира приезжали в Иерусалим. И вот при наступлении Дня Пятидесятницы Петр с апостолами, ну, все они 12 пребывали вместе, вдруг шум раздался, да, на них сошли языки, они начинают говорить на разных языках. Они находятся в доме. Да? В Иерусалиме находятся иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался шум, собрался народ, да, ну, пришли к их дому, судя по всему, ибо каждый слышал о говорящем его наречии. И там около дома оказались парфяне, миляне, еламиты, месопотамии, иудеи, каппадокии, там люди, пришедшие из разных стран, пришедшие в Иерусалимский храм, да, молиться. Ну, представьте, вы пришли в храм, приехали куда-то, ну, не знаю, в Лувр там, не в Лувр, в Лурд там, да, или какую-нибудь святыню, вы приехали туда молиться, вдруг вы видите, где-то произошел какой-то шум там в каком-то доме. Да? И вы, конечно, сразу бежите туда, правда, как приезжий? Да, правда? Уверен? Я не уверен, что вот все они вдруг туда побежали. Причем так побежали, видите, представители, да, вот как бы разных народностей и национальностей, рванули все туда к дому. Петр, встав, начинает, да, и они все слышат, что там говорят на их языках. Петр, встав, начинает произносить речь. Петр, помните, кто был, да? Ну, по профессии кто он был? Рыбак он был. Рыбак он был, да. Образования никакого, правда? Да. Он начинает цитировать пророка Иоиля сначала, а потом Давида. Цитирует, как бы, ну, цитирует, ладно, их близко к тексту. Если бы речь шла о Павле, получившем образование, о фарисее, о, как бы, читавшем, знавшем, цитировавшем, я бы не удивился. Когда то же самое делает Петр, который пока еще не является руководителем церкви, еще после смерти Иисуса прошло 50 дней, да? Мы знаем, что до самой смерти ученики ничего не понимали вообще в происходящем. ничему там особо не учили Ветхого Завета, вдруг он начинает что-то рассказывать. Да? Да, и что же происходит тогда? Охотно принявшие его слово крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Да присоединилась к ним, но душ около 3000. Представляете, какой дом у них был, да, у апостолов?
Ну, это большой двор.
Это 3000 только присоединилось. Слушавших-то было больше. Я не знаю, бывали ли вы в Иерусалиме, видели ли вы двора, вмещающие несколько тысяч человек, или дома, которые вмещают несколько тысяч человек. Да? Я сомневаюсь. Не в том, что присоединились. Я сомневаюсь в том, что описанные события, в том виде, в котором они описаны, реально имели место. Вот в том виде, в котором они описаны. В том, что они описаны в том виде, в котором они должны быть описаны для того, чтобы достичь необходимого результата, в этом я не сомневаюсь. А вот в том, что так оно все было на самом деле, думаю, что нет. Я думаю, что вот все эти слышавшие свои голоса слышали их не в доме Петра, а слышали в храме Иерусалимском, куда пришли ученики, где они действительно начали производить шум, да, и там, где действительно на них обращали внимание. Никто не бежал к их дому, да, и так далее. Но речь сейчас не об этом. Речь идет о том, что здесь прямо в тексте дается нам указание, для чего все это должно быть описано в том виде, в котором оно есть. Я вам можно его прочитать, да? Охотно принявшие крестились, присоединились, постоянно пребывали. И вот дальше стих 43. Был же страх на всякой душе.
То есть их запугали?
Не их запугали. В Ветхом Завете, в Новом Завете, есть очень много мест, рассчитанных на манипуляцию. Манипуляция – это страх. Если ты, ну, смотри, она бывает более строгая, да, гиена огненная, она бывает менее строгая, там, без нас нет спасения. Но есть много мест, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете гораздо больше, где есть элемент манипуляции. Для чего я вам это рассказываю? Нам важно, читая Библию, учиться отличать божественное от человеческого. Бог никогда, хочу, чтобы вы запомнили это слово, никогда не манипулирует человеком. Человек почти всегда. Как только вы видите манипуляцию, это человеческое. Как только вы видите отсутствие манипуляции, в самых неожиданных вещах ее отсутствие, там, где нормально было бы построить, да, это от Бога. Вот это, когда мы читаем ту или иную историю, то или иное, неважно какой библейский текст, для нас отличить божественное от человеческого позволяет вот этот принцип. Один из принципов. Есть манипуляция или нет манипуляции. В данном отрывке манипуляция налицо. Страх был на всякой душе. Помните, да, что лежит в основе общения с нами? Да? Бойтесь! И дальше деяния начинают рассказывать, что происходит с теми, кто не слушается апостолов. Да? И так далее. Сошло языки эти самые, заговорили все, пришли все. Да? Все. Примеры манипуляции очень хорошо видны, и их отсутствие очень хорошо видны в Библии. Ну, например, когда мы читаем про Авраама где-нибудь в Ветхом Завете. Авраам, продавший свою жену фараону для того, чтобы поиметь там имущество и богатство. Да? Потом с Лотом, поссорившись, который был в то время у него единственным его родственником и наследником. Да, и вот после того, как Лот отделился от него, ему Господь Бог говорит. Знаете, что ему Господь Бог говорит? Он ему не говорит, еще раз такое сделаешь, лишу обетования. Нет, вот после всех этих безобразий Господь Бог говорит Аврааму, возведи очи твои Из того места, на котором ты теперь стоишь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу. Всю эту землю, которую ты видишь, я дам тебе и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. И так далее. Никакой манипуляции. Никаких построений, никакого страха. Не говорит, бойся. А не будешь бояться, не дам тебе землю. Бог говорит все время одно и то же. Тебя ждет светлое будущее. То же самое, что Он говорит каждому из нас. Тебя ждет светлое будущее. Как только мы видим манипуляцию, все, тут вмешался, вот тут пошел человек. Помните, мы говорили, да, вот это вот человеческое и божественное переплетено. Вот пошел человек. Павел, классический пример. Апостол Павел в своих посланиях божественного человеческого. Послание к Коринфянам, 1, 11 глава. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. А всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Как она была бы бритая, ибо если жена не хочет покрываться, то пусть стрижется. А если жене стыдно быть остриженной, пусть покрывается», говорит апостол Павел в 11 главе. Глава 13 того же послания. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Одно послание, один автор, но авторов два. Первый пишет человек, кому с покрытой головой, кому с раскрытой головой, а если не хочет быть с покрытой головой, пусть она там идет, там. Какое дело Богу до головы? Где человек во втором? Да нету человека. Если я все имение свое раздам, да если я все дары, а любви не имею, я ничто. Голос Бога, прорывающийся сквозь человеческое. Учитесь задавать вопросы, учитесь отличать божественного от человеческого. Учитесь, это очень важно. Знаете почему? Потому что нам важно искать истину Бога и находить ее. Потому что цена вопроса – ваша свобода и ваше счастье. Каждого из нас. И вот здесь я вам хочу последний сегодня привести пример. На этом, в общем, закончить, если вопросов не будет. Пример 10 заповедей. 10 заповедей, которые лежат в основе иудаизма, в основе христианства, в основе нашей нравственных наших, нашего законодательства, нравственных устоев нашего общества. Мы живем по 10 заповедям. В Библии они звучат следующим образом. Позвольте, я прочитаю просто, чтобы нам важно сейчас будет, как они звучат. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что наверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, и не поклоняйся им, и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произнес имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Вот. Есть вторая редакция в книге «Второзаконие», которая во многом схожа, но там отличается про день субботний. Если в первом говорится, что нужно его почитать, потому что в 6 дней Господь Бог создал небо и землю, то во второй редакции упоминания о сотворении нет, а там говорится: «Помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцу высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Мы привыкли, что перед нами нравственный закон. То есть основы, регулирующие отношения с себе подобными в человеческом обществе. Ну, так оно и есть. Но только ли это записано в заповедях? Я иногда задаюсь вопросом, а если человек оказался на необитаемом острове? Все? 10 заповедей не имеют для него никакого значения и смысла? Ну, кроме там, почитай Господа Бога твоего, там, день субботний, можно и на необитаемом острове, там, день субботний или воскресный, конечно. Но в основе своей. И начинаю задаваться вопросами, а почему Деколог, вот эти 10 заповедей, существует в 2 вариантах? А почему в них есть различия? А почему они так интересно записаны? Не знаю, обратили вы внимание или нет. Из 10 заповедей 2 записаны в позитивной форме, а 8 в негативной. А почему именно эти заповеди в позитивной и именно эти в негативной? Помните, какие в позитивной, да?
Родители.
Помни день субботний и почитай отца и мать твою. Все остальное в негативной. Все это писали люди. И мы должны понимать, что перед нами не слова Бога, но слова людей, которые записали их так, как они их понимали. Писали они их в конкретной исторической обстановке. Ну, вот тогда, там, 2500 лет назад, когда сформировалось уже это в том виде, как сейчас, да? В конкретной экономической, политической, религиозной реальности, где в основе жизни была община, где сам человек, один человек, ничего по себе не значил. Да? Был семья, племя, народ, род, вот, как бы, да? Один человек был ничто и никто. Он не был участником общественных отношений. Человек нет. Тогда была семья на семья, да, мой род, твой род, там, колено Израилева, там, 12 колен. Ты из какого колена? Да? Ты никого не интересуешь, твое колено интересует. Мы это должны понимать. Еще мы должны понимать, что это писали не просто люди, но определенные люди. Какие? Писали священники. И не просто священники. Его писали мужчины. Да? Именно поэтому Господь Бог, он кто?
Мужчина.
Мужчина.
Якобы.
Нет, ну я вас уверяю, что если бы это писали женщины, да, тогда и сказала богиня. Но это писали мужчины, поэтому Господь Бог есть мужчина. Да? Именно поэтому Господь Бог запугивает и манипулирует, говоря разные слова, такие там, до 3-го и 4-го рода ненавидящих меня. Именно поэтому, потому что писали люди, определенные люди в определенной обстановке, Господь Бог хочет, чтобы мы грешили в их трактовке. Оговорки по Фрейду, знаете, такое есть выражение? Все прекрасно знают, что частица «не» мозгом не воспринимается. И когда тебе говорят «не укради»,
это суггестия.
В мозг вводится «кради». Так вот, из 10 заповедей есть только 2 позитивные. 2, которые дается установка на исполнение. И 8 дается установка на нарушение. Какие 2 на исполнение? Почитай отца и мать. То есть почитай старших, меня почитай, да? Потому что я учу отец и мать, я меня почитай. И вторая установка, помни день субботний. Ну, все, кто знаком с иудаизмом, знают, что в основе иудейского как бы, закона, да, исполнения закона, лежит суббота. Именно по субботе определяется, хороший ты иудей или ты плохой иудей. Если ты нарушаешь субботу, да, то ты плохой. Это видно невооруженным глазом. Да, ты сохраняешь ты покой. Кто знает там в моей душе отношения с Богом? Никто. Да. Вот суббота, если читали Новый Завет, помните, все вопросы к Иисусу были, почему нарушаешь субботу, почему исцеляешь субботу, почему ты в субботу, там, да, к нему все время приставали с этой субботы. Значит, нужно, что, чтобы человек исполнял религиозные предписания, построенные вокруг субботы, да, и слушался старших. А все остальное, что нужно?
Чтобы грешил.
Чтобы нарушал. Потому что если он нарушает, тогда он что? Если человек живет без греха, да? Если он ничего не нарушает, тогда человек куда пойдет, какие жертвы приносить, зачем? Ему не нужно, да? А тут, чем больше человек грешит, тем больше жертв он приносит. Чем больше жертв он приносит, тем лучше живут определенные люди.
Адвокат.
Да. Ну, в данном случае адвокат, на самом деле, да, больше хороших пожертвований. А давайте немножко пофантазируем. Мы имеем право на это. И представим себе, как бы звучал этот текст, вот тот же самый, те же самые 10 заповедей, если бы его записала женщина, мама, имеющая много детей, которых она любит своих. Вот получила она откровение от Господа Бога, да, она не жрица, не, да, получила она откровение от Господа Бога, взяла и записала это откровение. Вот я думаю, что этот текст мог бы звучать примерно так. По заповедям. Первая заповедь. Я твоя мама. Я мама этого мира. И у тебя, и у этого мира нет другой мамы. Пожалуйста, помни, что я живая. Я не фотокарточка в твоем альбоме. Я не образ, хранящийся в твоем сердце. Я хочу, чтобы ты жил со мной, приходил ко мне, чтобы ты всегда находился в общении со мной. Я хочу, чтобы ты общался со мной от сердца к сердцу, а не пустыми формальными словами, лишь для того, чтобы поставить галочку. Пожалуйста, помни о том, что я создала весь этот мир для тебя, что он мой, и ты мой. Пожалуйста, чувствуй себя в этом мире как дома у меня и у себя. Пожалуйста, почитай своих земных отца и мать. Ведь твое появление в их семье – это не случайность. Ты пришел в этот мир именно к ним. К тому же, они тоже мои возлюбленные дети, призванные дать тебе все, что необходимо для счастливой жизни. Все, что есть в этом мире, создано на благо тебе. Люди вокруг тебя несут тебе мою любовь, энергию жизни. Пожалуйста, принимай все и не лишай себя жизни. Храни верность установленным отношениям любви со всеми и со мной. Живи по велению своей души. Будь творцом. Познавай этот мир и меня. Ищи истину, свидетельствуй о ней. Живи своей жизнью и радуйся. Потому что я даю тебе все, что необходимо, чтобы ты мог быть счастливым. Смысл заповеди, заложенного Господом Богом, я не изменил ни на йоту. А какая разница? А какая разница для нашей души? Наверное, в мире есть много книг, которым Бог приложил свою руку, потому что Он стоит рядом с каждым из нас. Но я не знаю ни одной другой, кроме Библии, где Бог присутствовал бы в таком объеме и так явно, так Он присутствует в ней. Нужно ли вам читать Библию или не нужно, это ваш выбор, ваше право и ваше решение. Мой совет – читайте. И живите, и будьте счастливы.